إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Следующие два хадиса выделил их ан-Науи рахимаху тааля в главу, которую назвал глава, в которой рассказывается о том, чтобы спать с женщиной, у которой месячные, с женой, у которой месячные, под одним одеялом. Приводятся хадисы, говорит муслим рахимаху тааля, хаддасани абу тахир, рассказал нам абу тахир, который сказал, сообщил нам ибн Вахаб, Абдулла ибн Вахаб, от махрама, ха, перевод иснада. Дальше говорит муслим, хаддасана харун мусаид аль-айли, рассказал нам Харун ибн Саид аль-Айли и Ахмад ибн Иса. И оба они сказали Хаддасана ибн Вахб, рассказал ибн Вахб, который сказал Ахбарани Махрама ан абихи, от своего отца, от Курейба. Курейб, который мавля ибн Аббаса, вольноотпущенник ибн Аббаса, что он сказал, самиуту маймуната, то есть ибн Аббас говорит, я слышал, что маймуна, зауджа навии, саллаллаху алейхи вассалям, супруга посланника Аллаха, супруга пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказала, «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям яттаджу маи ва ана хаил». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, он лежал со мной, спал со мной в то время, когда у меня были месячные. «Ва бейни ва бейнаху сауб». И между ним и мной было одеяние. Следующий хадис говорит муслим, «Хаддасана Мухаммад бин Мусанна», рассказал Мухаммад бин Мусанна, который рассказал нам Муаз бин Хишам, который рассказал мне мой отец, ан Яхья ибн Аби Касир, от Яхья ибн Аби Касира, который сказал, рассказал нам Абу Салама ибн Абдур-Рахман, анна Зейнаба бинта Умми Салама, анна Зейнаба бинта Умми Салама, что Зейнаб, дочь Умми Салама, хаддасату, рассказала ему. То есть Абу Салама ибн Абдур-Рахман ему рассказала Зейнаб бинт Умми Салама, Зейнаб, дочь Умми Салама. Анна Умми Салама та хаддасат ха, что ей рассказала, в свою очередь, Салама сама. Салама, ради Аллаху Тааля анха. Калат, бейнама ана муттаджиа, маа Расули Иллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, филь хамила, из хитту. Однажды я, в то время, когда я лежала с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, под одеялом, хамила, это кусок ткани. Почему называется хамила? Этот вид ткани. Всякая ткань, у которой есть ворс. Ну, как вот у бархата бывает ворс, да, у какой-то еще ткани бывает ворс, это называется хамиля. Вот под такой вот тканью, то есть одеяло вот из такой ткани, я лежала с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, под таким вот одеялом, хамиля, и у меня начались месячные. Фан салальту фахазту сияба хайдати. И я украдкой удалилась, ускользнула, и взяла свою одежду, которая предназначена вот для этого периода, когда у меня месячные. Сияба хейдати или сияба хейдати. Улема говорят, что и так говорится, и так. Если сияба хейда, хейда имеется в виду состояние месячных, состояние менструации. То есть одежду, которую надевают в состоянии менструации. Хорошо? Или сияба хейдати, то есть одежду для менструации. Одежду, которую используют для менструации. Хейда – это сами кровотечения, хейд, то есть, хорошо. Хейда – это состояние, в котором находится женщина, хорошо. Итак, вот так я кратко ударилась, ускользнула и взяла вот эту одежду, которую я ношу во время менструации. Факаля ли Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма анафисти. И мне сказал пророк, алейхиссалату вассалям, у тебя что, месячные начались, анафисти? Я сказала, да, культу наам. Фадаани фалтаджа'ту ма'аху филь хамиля. И он позвал меня, тогда он позвал меня, и я легла вместе с ним под одеяло, под это одеяло. То есть она хотела уйти, а пророк алейхиссалату вассалям позвал ее, и она легла вместе с ним. Карат ва канат хия ва расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ягтасиляни филь ина иль вахид иналь джанаба. И сказала также, что она, то есть Салама, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершали вместе гусль, то есть полное омовение, из одного сосуда, и это было омовение, полное омовение от состояния джанаба. То есть они вместе совершали гусль для выхода из состояния джанаба из одного сосуда. Это вот два хадиса в этой главе. Какие мы с вами можем выводы сделать из этих хадисов? Первый вывод. Хадис указывает на то, что ученый, он может упоминать что-то, что касается его личных каких-то дел, из тех вещей, которых стесняются, но он может упоминать это с целью обучения. С целью обучения. То есть, если нужно научить людей, рассказать им о чем-то, то он может поведать что-то, что касается каких-то вопросов его личных, упоминания которых стесняются люди, да, обычно, но для обучения это упоминают. Все эти вещи, касающиеся месячных, конечно, женщины стесняются такое рассказывать, да, но здесь рассказывает Маймуна, рассказывает Салема, потому что это для обучения уммы. Второй вывод из этого хадиса, мы видим здесь передачу хадисов сыновей от отцов. Рассказал мне отец, да, вы видели в иснадах. Это еще где? Рассказ детей от их отцов, ну или дочерей от матерей. Зейнаб, да, передает Зейнаб, дочь Салема, передает от Салемы. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на скромность, которая была присуща пророку, алейхиссалату вассалям. Следующий вывод. Хадис указывает нам на то, что женщина спит со своим мужем в одной постели. То есть это сунна пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы муж и жена, они покоились на одном ложе. Хорошо? И это еще один вывод из хадисов. Следующий вывод, что менструация, месячные, это то, что Аллах предписал дочерям Адама, предопределил для них, как для праведных из их числа, так и для неправедных. То есть это что праведные женщины, что неправедные женщины, у всех есть месячные. То есть не так, как некоторые говорят, что это было наказание для представительниц потомков Исраиля, то есть Бану Исраиль, у их женщин, да, как бы начались месячные, как наказание было. Нет, это Аллах Субхану ва Тааля предписал женщинам изначально, так предопределил, так устроил, как у праведных, так и неуправедных. Хорошо. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе мы видим упоминание женщиной о том, что она спит со своим мужем или спала со своим мужем, о том, что они спали под одним одеялом и так далее. Упоминание женщины таких вещей для чего, если в этом есть польза, если в этом есть польза с точки зрения шариата. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на такую вещь, как стремление женщины к тому, чтобы муж не увидел у нее что-то такое, что ему не нравится. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Салема, ради Аллаху Тарана, она хотела потихонечку уйти. Она спала вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, начались месячные, она хотела уйти. Почему? Потому что она подумала, что пророк, алейхиссалату вассалям, будет неприятно лежать с ней под одним одеялом, что, может быть, как-то она запачкает его и так далее. И вот, чтобы не было мужу неприятно, чтобы он не видел у нее каких-то вещей, которые ему неприятны, она хотела уйти. Вот этот вывод очень важный. То есть женщина должна стараться, чтобы не показывать мужу какие-то вещи, которые неприятны ему, которые ему не нравятся. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на достоинство такой вещи, как застенчивость, стеснительность у женщин. Даже в отношении с мужем. Женщина стесняется своего мужа. Проявляет застенчивость. Это добродетель, это достойное качество. То есть, женщина не должна говорить, ну раз это мой муж, привыкли уже друг к другу мы за столько лет, значит ничего. Может видеть у меня все, что хочет, и могу ходить как попало, и в чем попало, и показывать ему, что попало, и говорить, что попало, и вести себя как попало, делать, что хочу. Нет, не так. Женщина, она должна прикрывать какие-то вещи, которые могут быть неприятны для мужа, которые могут отвратить мужа от нее. Следующий вывод из этого хадиса, что менструация, аль-хейд, называется также словом нифас. Мы с вами привыкли говорить нифас, это что такое? Кровотечение после родов, да? Нифас. Но и хейд, менструация, тоже называют иногда этим словом нифас. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, обращаясь к Саляме, анафисти, то есть у тебя нифас начался, имея в виду, что месячные. Поэтому говорят «нуфисатиль мар'а», «нафисатиль мар'а», то есть используют глагол этот. Говорят «аракат», говорят «хадат», говорят «дахикат», говорят «дарасат», говорят «тамасат». Хорошо, это все глаголы, которые используются для указания на месячные. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе мы видим указание на то, что к шариату относится наличие у женщины вот специальной одежды для месячных. То есть это из шариата, это из вещей, которые одобряются шариатом, чтобы у женщины была одежда специальная, такая одежда, которую она носит во время месячных. И когда она надевает эту одежду, муж уже знает, что у женщины месячные. Ага, раз на ней эта одежда, значит, у нее начались уже кровотечения месячные. Значит, это как знак, что красный такой флаг, знак запрещающий, все, не приближайся ко мне. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что муж, он спрашивает свою жену о месячных. То есть нет здесь ничего зазорного, нет ничего плохого. Муж спрашивает у жены, начались ли у нее месячные, и она отвечает. Еще на что нужно указать внимание, обратить, это на то, что вот эта одежда, которую женщина надевает, то есть у нее она именно приспособлена, предназначена для ношения во время месячных, эта одежда должна быть плотной. То есть следует, чтобы эта одежда была плотная. Для чего? Чтобы не могло ничто проникнуть сквозь нее. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на хорошее обращение с женой, с домочадцами. Следующий вывод. Хадис указывает нам на то, что женщина, у которой месячные, она чиста. Чиста в смысле ее тело не является наджасой. То есть ничто в ее теле не является наджасой, кроме той крови, вот этой, которая выходит. Хорошо, да, это наджаса, но сама женщина, тело ее не становится наджасой. И слюна ее не скверна, чистая, тело ее чистое, пот ее чистый. То есть все чистое. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, спал со своими женами на одном ложе под одним одеялом. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на совершение гусля от джанаба, для выхода из состояния джанаба, из одного сосуда. Из одного сосуда. Муж и жена совершают вместе из одного сосуда гусль. Следующий вывод. То есть хадис указывает нам на то, что муж и жена, им дозволяется видеть аурат друг друга. Видеть аврат, срамные места друг друга. Следующий вывод. Хадис указывает нам на обязательность гусля, совершение полного омовения для выхода из состояния джанаба. Ан-Навави, рахималлаху та'аля, он говорит в своем шархе по поводу того, что такое аль-хамиля. Аль-хамиля, говорит он, или говорят аль-хамиль, без тамарбута, можно аль-хамиль, можно аль-хамиля. Это аль-катифа, то есть вот такая материя, у которой есть хамль, то есть ворс. Из чего бы ни была изготовлена эта материя, если есть вот такой вот ворс, то это называется хамиля или хамиль. Инсаляльту глагол, инсаляльту говорит умсалама, инсалля, то есть уходить тайком, уходить украдкой. Используется глагол инсаляльту. Почему умсалама, рады Аллаху Таалана, вот так украдкой ушла? Говорит ан-Навави, возможно, она боялась, что что-то из крови коснется пророка, алейхиссалату вассалям. Или ей было неприятно, она подумала, что будет неприятно пророку, алейхиссалату вассалям. Или еще по каким-то другим причинам. Как бы то ни было, она, может быть, также испугалась, что, может, пророк, алейхиссалату вассалям, захочет близости с ней, она покажется, что у нее так, у нее месячные, хорошо. Поэтому она ушла, что сразу. Хотела уйти, но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, чтобы она спала с ним. Следующее, что говорит ан-Навави рахимаху та'аля, «Фахазту сияба хидати», «Я взяла одежду для хида», «С кесрой», «Ха», «С кесрой», «Хида». Что такое хида? То есть «харатул хей», то есть состояние хейда. Что означает это? «Я взяла одежду, вот специально предназначенную, приготовленную для периода месячных». Но можно говорить и «хейда» тоже здесь, Сиябль хейда, то есть одежду, которая хейда, то есть менструация, одежду, предназначенную для менструации. Дальше. Глагол нафисти, анафисти, то есть у тебя начались месячные. Ан-Навави рахимаху та'аля упоминает здесь что этот глагол. Вот если так, на фисти, то имеется в виду месячные. Хорошо? И здесь есть разные мнения у специалистов по языку, когда, в каком случае этот глагол будет указывать на месячные, когда он указывает на послеродовые кровотечения. Что и называются разные варианты. Говорит Аль-Кады Ияд, то есть та версия, которая у нас есть, Сахиха Муслима, там нун с даммой. Хорошо? То есть и так передается. Что и так, и в отношении послеродовых кровотечений, и в отношении месячных кровотечений, это глагол, что может, там нун может быть с даммой, хорошо, может быть с фатхой, и так на самом деле. То есть некоторые проводят разницу, говорят, если так, то это, если так, то это, то на самом деле и в отношении хейда, и в отношении послеродовых кровотечений используется, что оба варианта. Что такое, что лежит в основе этого глагола? В основе этого глагола лежит «нафс». «Нафс» – кровь называется, что словом «нафс». Хорошо? Слово «нафс» называется кровь, потому что при месячном кровотечении, последовательном кровотечении, выходит, что кровь, а кровь называется словом «нафс», поэтому этот глагол происходит от этого. Что касается хукмов этой главы, говорит он «науви», то здесь мы видим дозволенность. Мужу спать с женой, когда у нее месячные, лежать вместе с ней под одним одеялом. Но, говорит он, если есть преграда, преграда между ним и той областью ее тела, которая между пупком и коленом. То есть что-то, если на ней надето. Или хотя бы на фарч, то есть на половом органе, хотя бы есть какая-то преграда. То есть под одним одеялом, да, проблем нет, но только эта область между пупком и коленом, она должна быть прикрыта. То есть была какая-то преграда между ним и ею, хорошо, в этой области, или хотя бы на половых органах. Дальше говорит он, что ученые говорят о том, что не является макрухом, не является нежелательным спать женщины, когда у нее месячные. То есть нет в этом ничего нежелательного. Хорошо, или там ласки, или какие-то поцелуи, какие-то наслаждения. Если это выше пупка, или под коленом. Вот это вот вообще не макрух. Хорошо? Что касается между пупком и коленом, мы с вами говорили в прошлый раз. Если человек не боится за себя, если человек может совладать с собой, то тогда между пупком и коленом тоже разрешается. Тоже разрешается, но только что не в совокуплении. Если боится, тогда нет. Дальше, говорит он, не является макругом, не является нежелательным, если женщина помещает свою руку в какие-то жидкости. Некоторые говорят, как-то женщина, если у нее месячная, не может помещать свою руку куда-то, какие-то жидкости. Ну, что эти жидкости становятся грязными якобы и так далее. Нет, не так. Ученые говорят о том, что это не так. Также, если женщина, у которой месячные, моет голову своему мужу или кому-то другому из своих близких, или расчесывает волосы, тоже здесь проблем никаких нет. Не является также нежелательным, не является макрухом, если женщина в состоянии месячной готовит еду, или замешивает тесто, или совершает какую-то другую работу. Все это делает женщина в состоянии месячных. Ничего запретного, ничего нежелательного в этом нет. И слюна ее, и пот ее являются чистыми. В отношении этого, говорит он, нет разногласий. То есть здесь все единодушны, что все это можно, и нет в этом ничего нежелательного. Более того, говорит он, имам Абу Джафар Мухаммад Нуджарир, рахмаллаху та'аля, в своей книге «Мазахиб аль-Улама», он передает наличие иджма среди мусульман по этому вопросу. Мухаммад Нуджарир, он передает, что иджма по поводу всех вот этих вот вещей, которых было здесь упомянуто. Кроме того, сунна, явные доводы сунны указывают на это. Кто-то скажет, а как же аят в Коране, Аллах Субхану та'аля говорит, «Фа'тазилю ниса'а филь махид». Отдаляйтесь от ваших женщин, сказано «фильмахид». Можно понять, как при месячных. «Валя такрабугунна хаттайту». Не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду отдаляться от совокупления. Хорошо, пока она не очистится. А не так, что от жены отдалиться, изолировать ее. Имеется в виду отдаляться именно от самих половых органов, от совокупления. Что касается шейха ибн Усаймина, рахима Аллаху Та'аля, он говорит, что помимо выводов, которые относятся к вопросу о месячных, здесь мы видим благое обращение пророка алейхиссалату вассалям с его женами, что пророк алейхиссалату вассалям спал с ними в одной постели, под одним одеялом. И это на самом деле пример пророка алейхиссалату вассалям. Это его сунна. И потом шейх ибн Усаймин касается людей, которые не делают этого, отказываются от этого. Говорят люди, у которых есть черствость, что они спят одни, по отдельности, жена по отдельности. Может быть, еще дальше заходит, что она спит в одной комнате, он в другой комнате. И это, говорит, он не относится к хорошему обращению с женами, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Унна либасун лакум, антум либасун лахун». Они одеяние для вас, а вы одеяние для них. Одеяние, то есть что может быть человеку ближе, иметь более тесный контакт с человеком, чем его одежда. Что Аллах Субхану Тааля называет мужа и жену одеянием друг для друга. Указывает на близкую связь, контакт их друг с другом. То есть муж, ему не следует так отдаляться от своей жены. Это что касается данной главы. Следующая глава. Следующая глава, назвал ее Ан-Навву и рахима Аллаху Тааля, глава о том, что женщина, у которой месячные, ей дозволяется мыть голову своему мужу и расчесывать его. И о том, что слюна ее, или то, из чего пила она, это чистое. И то, что муж, он может лежать у своей жены или в объятиях своей жены и читать Коран. Приводит муслим хадис. Сказано, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, Тамими, Ханзали, Нисабури, Райханат Нисабур, 226 год хиджр. Он сказал, Карату аля Малик. Я читал Малику. То есть один из способов передачи хадиса, когда читает ученик шейху. Хорошо? Я читал Малику. Ан ибн Шихаб. Хадис от ибн Шихаба. Ибн Шихаб это кто? Мухаммад ибн Муслим. Шихаб. Ан Урвата. От Урва. Урва это кто? Урва ибн Зубейр. Урва ибн Зубейр. Ан Амрата. От Амра. Амра бинт Абдиррахман бин Саад бин Зурара. Бинт Абдиррахман бин Саад бин Зурара. Аль-Мадания, она из Медины, из рода Ансаров. Год смерти Амры, 98 год хиджры. Ан Айша, это вот Айша, которая сказала, «Кана Набию, саллаллаху алейхи вассалям, иза атакафа, юдни илейя ра'сагу». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершал и'тикаф, он приближал ко мне свою голову, фаураджилюху, и я приводил ее в порядок. То есть расчесывал, приводил в порядок, укладывал волосы. Вакана ля ядхулю льбейта илля ли хаджати линсан. И он не входил домой, не входил в дом, если только не по каким-то потребностям, которые бывают у человека. Следующая версия здесь. Сказано, вахаддасана кутейбату бну Саид, имам Муслим говорит, рахималлаху тааля, рассказал нам кутейба бну Саид, Кутейб ибн Саид аль-Бальхи, год смерти его, 240 год хиджры. Хаддасана Лейс, рассказал нам Лейс. Лейс это кто? Лейс ибн Саад. Лейс ибн Саад аль-Мисри. Да? Лейс ибн Саад аль-Мисри. Год смерти его какой? 175 год хиджры. И дальше говорит Муслим Ха, то есть перевод Иснада. И говорит он, хаддасана Мухаммад ибн Румх. Мухаммад ибн Румх, это Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир. Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир. Тоже аль-Мисри, год смерти его, 232 год хиджры. Он сказал, ахбаран аль-Лейс, сообщил нам Лейс, то есть ибн Саад аль-Мисри, год смерти 175. Ан ибн Шихаб, это ибн Шихаб, Мухаммад ибн Муслим. Ибн Шихаб, год смерти 125. Ан Урва, это от Урвы, Урва ибн Зубейр. От Урва и от Амра бинт Абдиррахман. И от Амры, дочери Абдурахмана, Анна Айша, что Айша, зауджа Набии, саллаллаху алейхи вассалям, жена посланника Аллаха, саллаллаху пророка, алейхиссалату вассалям, сказала, «Ин кунту лядхулю льбейта лиль хаджа валь мареду фиихи». Я входила домой, могла войти домой, то есть когда у нее был итикаф, могла войти домой из-за какой-то потребности, в то время, когда в доме был больной. «Фама ас'алюху ангу илля вана марра». И я не спрашивала про него, про его состояние, иначе как просто проходя мимо. То есть вот так мимолетно. не засиживаясь, не сидя возле него. وَإِنْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجُّلُهُ. И поистине было так, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он вот так вот возил голову ко мне, то есть он находился в мечети, но голову свою он водил вот так вот в дом, потому что дом Аиши радиаллаху анха, дом пророка алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, он был возле мечети. Хорошо? И он вот так вот свою голову совал как бы в свой дом, хотя он сам был в мечети, и я расчесывал его голову. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. И домой он заходил, если он совершал итикаф, только если была нужда, была потребность. وَقَالَ ابْنُ رُبْحٍ, сказал Мухаммад ибн Рубх в своей версии, إِذَا كَانُ مُعْتَكِفِينَ, если у них был итикаф. То есть в их версии, в его версии Мухаммад ибн Рубха, إِذَا كَانُ مُعْتَكِفِينَ, если у них был итикаф, сказано. Дальше, следующий хадис здесь. Говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, وحدثني هارون بن سعيد الأيلي, рассказал нам Харун бин Саид аль-Айли, аль-Мисри, год смерти его 253 год хиджры, حدثنا ابن وهب, рассказал нам ابن وهب, это Абдулла ибн Вахб, год смерти 197, он говорит, أخبرني عمرو بن الحارث, сообщил мне عمرو بن الحارث, от Мухаммада ибн عبد الرحمن بن نوفل, Мухаммад ибн Рахман бин Науфаль, которого называют Йетим Урва, то есть сирота Урвы, Мухаммад ибн Абдур-Рахман, он Кураши, аль-Мадани, Анурва ибн Зубейр, от Урва ибн Зубейр, от Аиши, зауджи Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, жены пророка, алейхиссалату ва саллям. Анна каалат каана Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, юхриджу илейя ра'сау мин аль-масджид, ва хуа муджавир, фагсилуху ва ана хаид. Аиша говорит, ради Аллаху та'ала анха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он высовывал свою голову из мечети ко мне, в то время, как он совершал итикаф. Фаагсилю, я мыла ему голову. И при этом у меня были месячные. Говорит она. Дальше, следующая версия, говорит, Муслим рассказал нам Яхья ибн Яхья, который сказал, сообщил нам Абу Хейсама. Абу Хейсама имеется в виду Зухейр ибн Муавия. Зухейр ибн Муавия аль-Куфи, год смерти 173 год. Ан Хишам. От Хишама, то есть Хишам ибн Урва, год смерти 144 год хиджры. Ахбарана Урва, он говорит, сообщил нам Урва, то есть отец его, Хишама. Ан Аиша. Ан Аиша, это от Аиши. Аиша это тетя Урвы. Анна каалит, что она сказала, каана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям юдни илайя ра'саху ва ана фи худжрати. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит она, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приближал ко мне свою голову, в то время, когда я была в своей комнате, фаураджилю ра'саху ана хаид. И я расчесывала, приводила в порядок его голову, при этом у меня были месячные. Следующая версия, говорит Муслим, хаддасана Абубакр ибн Аби Шайба, рассказал Абубакр ибн Аби Шайба, Абдулла ибн Мухаммад, аль-Куфи, год смерти, 235. Он говорит, хаддасана Хусейн ибн Али, рассказал нам Хусейн ибн Али, ан Заида, это от Заида. Заида, это имеется в виду Заида ибн Кудам аль-Куфи, год смерти его 160 год хиджры. Ан Мансур от Мансура. Мансур это Мансур ибн аль-Мутамир. Мансур ибн аль-Мутамир аль-Куфи, год смерти 132 год хиджры. Мансур ибн аль-Мутамир аль-Куфи. 132. Ан Ибрахим. От Ибрахима. Ибрахим имеется в виду Ибрахим, но Язид аль-Нахаи. Аль-Куфи. Год смерти его. 96 год хиджры. Ан Аль-Асвад. От Аль-Асвада. Аль-Асвад ибн Язид. Аль-Куфи. 74 год хиджры. Ан Аиша. От Аиши. Калят. Кунту агсилю ра'са Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ана хаид. Я мыла голову посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. При этом у меня были месячные. Вот это вот хадисы. Вот Аиша, рада Аллаху та'аля анха, версия этого хадиса от Аиши. Какие мы выводы с вами можем сделать из этого хадиса, из его версии? Первое, это и'тикаф в масджид. Совершение и'тикафа в мечети. Хадис указывает нам на и'тикаф в мечети. И'тикаф, то есть нахождение в течение определенного времени в мечети для поклонения. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на дозволенность для человека, который совершает и'тикаф, выходить из мечети для какой-то нужды, если есть у него нужда. Мы попозже поговорим об этом с вами, иншаллаху та'аля. Для удовлетворения каких-то своих насущных потребностей. Следующий вывод из этого хадиса, что человеку, который совершает и'тикаф, он не выходит из места, где он совершает и'тикаф, для посещения больного. И для подобных целей. То есть, чтобы посетить, вот там кто-то заболел, я пойду посетить, чтобы посетить больного, выйду. Нет, не выходит для посещения больного. И для подобных вещей не выходит. Хотя это является богоугодным деянием, поклонением, но поскольку он совершает и'тикаф, то он этого не делает. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Аиша радиаллаху анха, она говорит, если больной был в доме, я приходила для какой-то нужды своей, то я просто проходила мимо него, а не так, что я садилась возле него, там, и беседовала с ним, спрашивала там его состояние, сидела возле него какое-то время. Нет, просто проходя мимо, справлялась там и шла. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что жена, она ухаживает за мужем, помогает своему мужу, прислуживает своему мужу. Как Аиша радиаллаху анха, видите, она голову мыла пророку алейхи салату вассалям, расчесывала его, приводила в порядок его волосы. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что в шариате установлено, то есть дозволенность этого, установленность в шариате чего? Такой вещи, как мытье головы человеком, который совершает и'тикаф. Также приведение волос в порядок, расчесывание. Как это делал пророк алейхиссалату вассалям. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, следующий вывод, что человек, который совершает и'тикаф, он может что-то из мечети высовывать, если у него есть нужда, это высунуть из мечети, руку или ногу, или голову, хорошо. Что-то из тела высунуть за пределы мечети, если у него есть нужда в этом, то он может это делать. Следующий вывод. Если человек вынул какую-то часть своих органов из мечети, высунул, или наоборот, ввел какую-то часть, да, своего тела в мечеть, то он не получает хукам, то есть суждение, что он вошел или что он вышел. Понятно или нет? То есть руку свою, часть своего тела, да, как голову, человек засунул в мечети или наоборот высунул из мечети, это не означает, что он вошел или вышел в мечети или вышел из мечети. Понятно? Это важно. То есть, если человек что-то вынул из мечети, руку там или голову, это не значит, что он уже вышел из мечети. Или наоборот, если в мечеть, или в какое-то другое помещение, куда-то, голову засунул или руку, это не означает, что он туда зашел уже, что он считается вошедшим. Почему мы это говорим? Потому что если человек говорит, например, «Валлахи ля ахрудж», «Клянусь Аллахом, я не выйду». Поклялся? Поклялся. Нарушит если клятву? Будет нарушение клятвы. Нужно будет искупать клятву, правильно? И вот человек говорит, клянусь Аллахом, я не выйду. Валлахи ля ахрудж. А потом только руку свою высовывает. Или голову только высовывает. Мы можем про него сказать, что он вышел? Нет. Не считается, что он вышел. И не считается, что он нарушил свою клятву. Или, например, человек говорит, валлахи ма ахрудж. Клянусь Аллахом, я не выходил. Не выходил из квартиры. Не выходил из дома. Актуально для вас, да? Человек говорит, клянусь Аллахом, я не выходил. Ну, он руку высунул, что-то взял, например, да, или голову высунул. Считается, что он солгал сейчас и поклялся Аллахом, и при этом солгал? Нет. Потому что он не вышел. Или человек клянется Аллахом и говорит, «Ля адхулю бейт фуля». «Я не войду в дом к такому-то». Все. «Я не войду к нему в дом». И руку всунул. Или голову. Мы говорим, «А, нарушил клятву». Нет, не нарушил клятву. Не считается вошедшим в этот дом. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Анна худжрата Аиша, ради Аллаху таранха, лейсет мин аль-масид. Очень важный вывод, что комната Аиша, ради Аллаху таранха, то есть комната, дом пророка, алейхиссалату вассалям, в котором жила Аиша, да, не входит в мечеть и не относится к мечети. Это дом. Это не мечеть. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не был погребен в мечети. Потому что некоторые из последователей могилопоклонства и всяких бидатов, всяких нововведений, они цепляются за этот факт и говорят, вот вы говорите, нельзя хоронить в мечетях, или нельзя строить мечети на могилах, а вот пророк, алейхиссалату вассалям, был похоронен в мечети. Мы говорим, не был погребен в мечети пророк, алейхиссалату вассалям. Он был погребен в комнате Айши, а комната Айши – это не мечеть. И этот хадис доказывает это. Сказано, он из мечети голову всовывал в дом. Да? То есть, дом одно, мечеть другое. Итак, мечеть не была построена на могиле, и пророк, алейхиссалату вассалям, не был похоронен в мечети. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на чистоту тела женщины во время месячных. Ее тело, ее слюна, ее пот. Это все, что чистое. Ан-Навави рахмаллаху тааля, он говорит по поводу иатикафа в языке. Иатикаф означает хабс, то есть удерживать, удержание. В терминологии шариата это хабсу нафс филь масджид хассатан ма'ан-ния. Что такое в терминологии шариата иатикаф? Это когда человек удерживает себя в мечети именно с намерением. То есть не просто так он сидит, да, в мечети, а именно с намерением он удерживает себя именно где в мечети. Это называется риатикаф, один из видов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше в одной из версий сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, он приближался к Айше, радиаллаху тааля анха, она расчесывала его. Там сказано в этой версии «Вахуа муджавир». «Вахуа муджавир». «Муджавир», то есть «муртакиф», то есть тот, кто совершает риатикаф. Муатакиф называется, что также муджавир. Муджавир. Ан-Навави рахмаллаху тааля говорит, что в этом хадисе много всяких полезных выводов, на самом деле, которые касаются вопроса иатикафа, но вопрос иатикафа будет рассмотрен в соответствующей главе, потому что эта глава, эта книга посвящена не этому вопросу. И говорит он из выводов некоторых, что муатакиф, тот, кто совершает иатикаф, если он какую-то часть своего тела высунет из мечети, как руку или голову, или ногу, то его иатикаф не нарушается. Его иатикаф не нарушается, не становится батыль. Также, если кто-то поклянется, что он не войдет в какой-то дом, или не выйдет из какого-то дома, а потом ведет туда часть своего тела, или выведет оттуда часть своего тела, то не будет считаться, что он нарушил свою клятву. То есть, не будет хинс. Хинс, то есть нарушение клятвы. Это не будет клятва преступления. Что касается шейха ибн аль-Усаймина, рахималлаху та'аля, то он говорит, «Иза атакафа». В хадисе Аиши, радиаллаху та'аля анха, сказано, «Кана набию, саллаллаху ассалям, иза атакафа юдни илея расаву». Пророк, саллаллаху ассалям, если совершал атикаф, то приближал ко мне голову, и я расчесывал ее, приводила в порядок. Ураджилю тарджиль, то есть тасрих, то есть приведение в порядок. Расчесывание, укладывание, хорошо волос, это называется тарджиль. Иза атакафа, если он совершал иатикаф. Иатикаф. Что такое иатикаф? Говорит шейх ибн Усаймин, люзум уль масджид фи таати ля азза ва джалла. Нахождение в мечети, постоянное нахождение в мечети для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, как проявление покорности Аллаху Субхану ва Тааля, взято от слова акафа якуфу. Акафа якуфу, то есть неотступно находиться где-то. Глагол акафа якуфу означает неотступное нахождение где-то. И на это указывают слова Аллаха Субхана ва Та'аля, «Якуфуна аля аснамин лагум». Они неотступно находились у своих идолов. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершал иатикаф в Рамадан. Иатикаф, нахождение в мечети, проводя время в поклонении Аллаха Субхана ва Та'аля, надеясь застать лейлятуль кадр, ночь аль-кадр. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершал иатикаф аль-ашр аль-уваль, то есть в первые 10 дней, 10 ночей Рамадана. Также совершал во вторые 10 ночей Рамадана иатикаф. А потом пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, то есть он совершил, ища ночь могущества, ища ночь предопределения, этот иатикаф в течение первых 10 дней, потом в течение вторых. А потом сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что она, эта ночь, филь ашри лавахир, она в последних 10 ночах Рамадана. И он перестал что совершать иатикаф в первые 10 дней, в первую декаду Рамадана или во вторую декаду Рамадана, а стал совершать иатикаф именно в последнюю декаду Рамадана, то есть последние 10 дней. Шейх Мусаймин говорит, что хадис указывает нам на то, что человек не является для него сунной, не является сунной, этот хадис является доводом на то, что не является сунной совершать иатикаф какие-то другие месяцы помимо Рамадана. Потому что лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а пророк, алейхиссалату ва саллям, совершал иатикаф когда? Совершал иатикаф в Рамадан. Поэтому в другое время совершать – это не что-то, что установлено в сунне пророка, алейхиссалату ва саллям. Если бы это, говорили Шейх Мусаймин, было бы из тех вещей, которые установлены шариатом, то есть совершение иатикафа какое-то в другое время, то тогда это бы установил пророк, алейхиссалату ва саллям, для своей уммы. Каким образом? Либо словами, либо действиями. То есть, либо он сказал это бы, совершать иатикаф в другое время тоже не только в Рамадан, либо сделал бы это. Из этого вытекает, какой вывод, говорит Шейх Мусаймин? Вывод о том, что мнение некоторых ученых о том, что если человек идет в мечеть, то ему следует взять намерение такое, что он сейчас вот будет там пребывать какое-то время, что это будет иатикаф, что идя в мечеть нужно брать или следует брать намерение иатикафа на то время, пока он будет там пребывать, это мнение слабое. Мнение тех ученых, которые говорят, что если идешь в мечеть на какое-то время там находиться, хорошо, что тебе следует взять намерение, что это будет иатикаф, это мнение слабое. Иатикаф бывает, когда бывает в Рамадан. И Шейх Мусаймин говорит, следует сказать, что на самом деле это нововведение. Это относится к бида. То есть, где есть такое в сунне? Разве пророк, алейхиссалату вассалям, хоть однажды сказал своим сподвижникам, если приходите в мечеть, возьмите намерение, не я, что сейчас вы делаете иатикаф. Сказал так пророк, алейхиссалату вассалям? Говорил своим сподвижникам? Нет, не говорил. Хотя пророк, алейхиссалату вассалям, побуждал своих сподвижников приходить в день джума в мечеть рано. Правильно? И сообщил своим сподвижникам о достоинствах прихода в мечеть в день джума в первый час. Потом, кто придет во второй час, какие достоинства у этого человека. В третий час, кто придет, какие достоинства у этого человека. То есть, получается, кто-то, кто придет в первый час, во второй час, сколько часов он будет находиться в мечети? Много, правильно? 5-6. Сколько-то часов будет находиться в мечети. И пророк, алейхиссалату вассалям, побудил к этому, но при этом не сказал, ты будешь там 4 часа, 5 часов, поэтому пусть у тебя будет намерение, не что это иатикаф. Сказал? Нет, не сказал. Значит, нет такого. Понятно? То есть это мнение, что идешь в мечеть на какой-то срок сидеть там, возьми намерение иатикаф, это что? Это мнение слабое. Если бы это было бы установлено в шариате, то пророк, алейхиссалату вассалям, обязательно бы указал на это, разъяснил бы это. Почему? Потому что ваджибом, обязательным для него является донесение до уммы шариата. Аллах, субхану ва тааля, приказал это пророк, алейхиссалату вассалям, я его расуль, баллиг ма унзиля илейка мин раббик. О, посланник, донеси то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Значит, он бы это донес. Если бы он донес, то это бы дошло до нас. Кто-то скажет, ну, может, он донес, но до нас не дошло. Нет, такого не может быть. Шариат, ничего из него не утеряно. Аллах, субхана ва тааля, он хранит этот шариат, хранит Коран и Сунну. Ва инна лаху ля хафизун. Аллах, субхана ва тааля, говорит, что он хранит. Коран хранит Сунну. А раз ничего нет такого, ни в Коране, ни в Сунне, значит, мы говорим, что это не является Сунной. Подобные вещи не относятся к Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И иатикаф Сунной является, что совершение его в аль-ашру ль-авахир, то есть последние 10 ночей Рамадана, последние 10 суток Рамадана. Почему? Из-за той причины, которая отсутствует в другое время. А это что? Лейлятуль-Кадр. Это лейлятуль-кадр, проведение времени в поклонении для того, чтобы застать вот это вот благословенное время лейлятуль-кадр. И эти ночи, они вообще все эти ночи, они особые ночи, поклонение в них, оно особое. Хорошо, кто-то может возразить теперь, вы говорите в Рамадан, говорите последние 10 суток Рамадана, а как же сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил иатикаф в первые 10 дней месяца Шавваля? Разве не было такого? Шейх Мусаймин говорит... Да, но это было что? Это было восполнение иатикафа в Рамадан. Это было када, восполнение. Пророк, алейхиссалату вассалям, как-то вышел и увидел, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, вознамерился совершать иатикаф. Вышел, а пророк Саусен, вы знаете, что ему устанавливали такое что-то вроде палатки, да, в мечети, где он находился, поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Вышло, что увидел, что жены его тоже все разбили там палатки. Все разбили такие шатры. Одна сделала, вторая увидела, тоже решила, третья решила, чтобы все, чтобы никто не захотел оставаться, да, и то тоже решили разбивать палатки. Пророк алейхиссалату вассалям увидел это и приказал разобрать эти палатки, оставил этикаф, вот в этом году не совершал этикаф, а потом восполнил его в месяц Шаваль. Объяснение есть. Хорошо, еще могут возразить, сказать, а Умар ради Аллаху талян, разве он не спросил у пророка, алейхиссалату вассалям, дозволение совершить иатикаф? Он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, что? Задал такой вопрос, чтобы получить фетву от пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал, я инни назарту ана атакифа яума на улейлятна фил масджидиль харам. Я дал назар, то есть обет, что я совершу иатикаф сутки, то есть ночь и день в масджидиль харам, в запретной мечети. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, ауфи би назрик. Выполни свой обет. А, говорит, а не видите? Вы говорите, только в Рамадан. Умар спросил пророка, алейхиссалату вассалям, разрешение, он ему разрешил. Что мы скажем? Да, такое было, но пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил Умару этот иатикаф совершить для чего? Для того, чтобы выполнить обет. То есть это не какой-то вид поклонения совершать иатикаф в другое время, кроме Рамадана. Это был обет, который дал Умар давно. И пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил ему выполнить его обет. То есть он не установил это действие для своей общины, для своей уммы, совершения иатикафа в другое какое-то время. Это было лишь разрешение выполнения Умаром назра, то есть его обета. И здесь одно важное правило. Шейх Ибн Усеймин говорит, мы указывали на него раньше. Действительно, мы с вами, как вы помните, часто упоминаем это правило. Одно дело, когда пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил какому-то определенному человеку что-то сделать, то есть не высказал ему порицание за это. Другое дело, когда пророк, алейхиссалату вассалям, установил это для уммы. Это не всегда одно и то же. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, может какую-то вещь какому-то определенному человеку дозволить, разрешить ему это, не возразить ему, но это не значит, что он установил это для уммы, как некий общий шариат. Понятно или нет? Как некое общее установлено в шариате повеление. Пример этого. Человек был в военном походе, называется Сария, да, военный поход, во главе отряда, он проводил намаз в качестве имама. И он все время читал в намазе какую-то суру, заканчивал чем? Куль хуаллаху ахад, сурой Ихляс. Каждый раз читает что-то и заканчивает сурой Ихляс. Люди удивились. Сообщили об этом пророку, алейхиссалату вассалям. Он сказал, салю, лия еще и не остановился. Спросите его, почему он это сделал, для чего он это делал. И он сказал, тот человек, что эта сура, я ее люблю, потому что сифату рахман, потому что она содержит в себе описание атрибутов Аллаха, субхану ва тааля, упоминание атрибутов всемилостивого Аллаха, ва ана ухиббу ана акра, поэтому я люблю читать эту суру. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, има ахбиру ана ла юхиббу, сообщите ему, что Аллах любит его. То есть, как он любит суру, в которой описываются атрибуты Аллаха, так Аллах, субхана ва тааля, его любит. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, не запретил ему это. Пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, он сделал неправильно там и так далее. Да? Но означает ли это, что теперь мы, вот так вот, когда читаем какую-то суру в намазе, тоже заканчиваем сурой Ихляс? Это установлено в шариате? Нет, не установлено в шариате. Максимум, что можно сказать, если человек это сделает, можно, но сказать, что это сунна, побуждать к этому, что это желательно, нет, не можно. Этот человек любил эту суру, так делал пророк, алейхиссалату вассалям, что не запретил ему, не более того. Поэтому, если кто-то иногда такое сделает, мы скажем, что да, ну можно, то есть он не сделал что-то запретное. Но теперь побуждать и говорить, люди, сунна является, когда читаете Коран в намазе, заканчивать сура Ихляс. Правильно это? Нет, неправильно. Вот приблизительно, чтобы вы поняли историю с Умаром, ради Аллаху Таля. Пророк Саусам разрешил этому человеку, который совершил вот так вот иджтихад, то есть он так подумал, да, в поисках истины,
пришел к этому решению и сделал это, проклятый Саратусом ему это разрешил. Но это не значит, что он установил это в качестве общей нормы в шариате. Еще. Сабнурбада, умерла его мать, и он спросил проклятый Саратусом дозволения дать садака, дать милостыню за мать. То есть его сад, плодоносящий сад, дать в качестве садаки, в качестве милостыни, за его мать, которая умерла. Пророк алейхиссалям разрешил ему? Да, разрешил. Но можем ли мы сказать, что установил пророк алейхиссалям в шариате вот такую вещь выдавать садака за умерших, ну, как некое богоугодное деяние, которым побуждает шариат? Нет. Максимум, что мы скажем? Разрешил ему, то есть можно, но мы к этому не побуждаем. Одно дело разрешено, другое дело побуждение к этому. Сказать, что это желательно, делайте это. То есть мы не обращаемся к людям и не говорим «тасаддаку или умагатикум аль-амуат», то есть или «абаикум аль-амуат». Не говорим, обращаясь к людям, «давайте садака, давайте милость, не за ваших умерших родителей, за ваших умерших давайте за них садака». Не побуждаем к этому. Если нас спросят, можно ли я хочу там очень, да, ну дай, хорошо. Пророк Сусам разрешил. Но побуждать к этому? Нет. Пророк Сусам к чему побуждал? В отношении умерших? Дуа за них. Молиться за них. Правильно? Сказано, что все деяния пресекаются, кроме трех. И одно из них это что? Валят салях едроля. Это праведный ребенок, который молится за него. Вот. Праведный ребенок что делает? Молится за своих родителей. Делает за них дуа. Следующий вывод из этого хадиса. Довод на то, что если какая-то часть тела окажется за пределами мечети, человек вынет за пределами мечети какую-то часть тела, то это не приравнивается к выходу из мечети. Или выход какой-то части тела, хорошо, за пределы чего-то не приравнивается к выходу. Потому что пророк алейхиссалату вассалям, он голову свою, получается, высовывал из мечети, чтобы она расчесывала, да, его голову, его волосы, при этом он совершал этикаф, а человек, который совершает этикаф, известно, что он не может выходить из мечети, правильно? Верно? И выйти из мечети для того, чтобы совершить нечто, что является, не является ваджибом, является сунной, дозволен? Выходить из мечети при совершении этикафа, выходить из мечети при этикафе для совершения чего-то, что является сунной, не является ваджибом, дозволено? Нет, не дозволено. А пророк алейхиссалату вассалям расчесывать волосы там и так далее, приводить их в порядок. Это ваджиб? Нет, не ваджиб. Пророк алейхиссалату вассалям высовывал голову из мечети. При этом у него был иртикаф. Значит, высовывание какой-то части тела не означает, что выход. Ясно, иншаллах, да. Отсюда уляма делают такой вывод, что если человек поклянется, что он не выйдет из дома, а потом он только голову свою высунет из дома, посмотреть, что там на улице, что там в подъезде, хорошо, то он не является клятвопреступником, то есть он не нарушает свою клятву. Следующий вывод из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, что женщина, она прислуживает своему мужу, ухаживает за своего мужа, ухаживает за своим мужем, и нет греха на мужа, если он как-то пользуется услугами своей жены, что жена ухаживает за ним, нет никакого греха в этом. Ну, конечно, если это обозначена традицией, да, урфа. То есть в пределах чего? В пределах урфа. То есть не так, что теперь полностью превращает жену как служанку, хорошо? Но в пределах урфа, то есть в пределах традиции, что делает жена, как она ухаживает обычно за мужем, хорошо? Если это делает его жена, то нет проблем в этом, да? И это сунна, это то, что делали жены пророка алейхиссалям в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля. Нет, мы с вами прочли же еще хадисы, да? Да, дальше говорит Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, выводы еще из этих хадисов, что человек, если он совершает иатикаф, то он не выходит из мечети для посещения больного. Потому что Айша, радиаллаху та'аля, говорит, «Ин кунту ля адхулю льбейта илля лихаджа». Я входила в дом только, если была нужда какая-то. Может, кто совершает иатикаф, входить в дом, выходить из мечети для нужды какой-то. Но при этом в доме был больной, фама ассалю ангу, илля вана марра. И я не спрашивала о нем, иначе как просто мимолетом, то есть проходя мимо, не садясь возле него. На что это указывает? На то, что значит больной не посещается человеком, который совершает иатикаф. То есть выходить из мечети, говорить, я вот там больной человек, если хочу его посетить. Нет. Не посещает. Хорошо, а если, например, вопрос задают некоторые, надо сдать кровь. Есть больной человек, ему надо сдать кровь. Нуждается в крови. Ты можешь стать донором. И у тебя иатикаф. Можешь выйти, чтобы сдать кровь? А? Можешь? Конечно, можешь. Можешь, и даже лучше это. Почему? Потому что в хадисе про Калиса Радусом сказано, что решать проблему брата, какие-то нужды его для меня любимее, чем месяц иатикафа, говорит про Калиса Радусом. Здесь нужда, человек нуждается в твоей помощи. Это лучше. Хорошо? То есть это можно, если даже придется вообще прервать иатикаф, то это что? Лучше. Айша рады Аллаху Тарана вышла из мечети не для того, чтобы посетить больного. Она вышла для того, чтобы как-то решить там свою нужду какую-то, да? Но так получилось, что она проходила мимо этого больного, и когда прошла, то спросила о нем, но что не сидела возле него, не задержалась возле него, не остановилась возле него. Отсюда вывод, что человек, он что? В состоянии иатикафа не посещает больных. Но говорят ученые, факихи, если человек, когда входит на иатикаф, ставит такой шарт, такое условие, то есть у меня намерение, что я вхожу в мечеть для совершения иатикафа, но с оговоркой, с шартом, с условием, что я буду посещать больных. Он может это делать, ученые говорят. То есть если ты вошел без этой оговорки, без этого условия изначально, тогда нет, тогда нельзя. А если ты, входя туда, уже сразу поставил как бы эту оговорку, это условие, это исключение, что да, я не выхожу, но только если мне надо будет что посетить больного, то тогда можно, говорят они. Потому что, говорят факихи, это то, что одобряется шариатом. Хорошо. И если человек поставит это как условие перед вхождением на иатикаф, то это можно. Дальше. Вопрос теперь выхода человека, у которого иатикаф из мечети. Выход человека, у которого иатикаф из мечети, делится на три вида. Первое. Когда человеку обязательно необходимо выйти либо как по какой-то физической причине, либо по какой-то шариатской причине, тогда это дозволяется. И здесь не нужно ставить никаких условий заранее. Потому что человек, когда он входит для совершения иатикафа, он уже знает, что у него будут какие-то нужды. Правильно? Что ему так или иначе придется выйти, то есть будет какая-то нужда, физическая нужда или что? Шариатская какая-то нужда. Физическая нужда что? Например, человеку нужно поесть, попить. Правильно? Если в мечети нет еды, никто не приносит ему еду, если никто не приносит воду, что мы скажем, тебе нельзя выходить из мечети? Нет, можно, потому что это физическая потребность человека. Или для справления нужды человек может выходить? Конечно, может выходить из мечети. Это нужда какая? Физическая. Нужда шариатская. Нужда шариатская, например, совершить вуду человеку, совершить малое омовение. Или у него состояние джанаба, ему нужно совершить гусль, он выходит из мечети для этого. Или попало, что на день джума. День джума, ему нужно совершить гусль для джума, это ваджиб, религиозная обязанность. В мечети нет возможности, и он выйдет из мечети для совершения гусля. То есть даже если он не сделал истисна, то есть исключение, оговорку при вхождении на иатикаф, не сказал, но я буду выходить, да? Но я буду выходить для там, справления нужды, или я буду выходить для совершения гусля, даже если не сказал, ему можно выходить. Потому что это что насущная потребность. Это то, что необходимо, либо физически необходимо, либо с точки зрения шариата необходимо. Ясно? То есть даже если языком не сделал оговорку, само состояние его, оно уже что означает? Что он сделал такую оговорку. Второй вид выхода из мечети – это такой выход, который противоречит иатикафу. Вот это вот не разрешается, хоть делал человек оговорку, хоть ставил такое условие, хоть не ставил условия. Как, например, человек выходит для того, чтобы вести какие-то торговые дела для купли-продажи. Пойду, буду продавать, покупать чего-то там, да? Или что-то по жене соскучился, пойду к жене. для удовлетворения каких-то других потребностей. Нельзя. Потому что эти вещи, которые противоречат иатикафу. Во время иатикафа не ведется торговля человеком, во время иатикафа человек не вступает в близость с женой. Понятно? Вот такие вещи, выход для них, он что, запрещен. Хоть человек делал оговорку, хоть не делал оговорку при вхождении на иатикаф. Третий вид выхода из мечети при иатикафе, когда человек выходит для какой-то вещи, которая является, в общем, одобряемой шариатом, является поклонением. Но при иатикафе не делается, нельзя. Что мы скажем? Мы говорим, если человек сделал оговорку, шарт поставил такой при вхождении, тогда можно. Если не поставил, тогда нельзя. Пример этого, это что? Посещение больного. Хорошо. Если человек вышел из мечети для того, чтобы справить нужду, и по дороге купил сивак, можно или нет? Шейх Усеймин говорит, нет проблемы, иншаллаху тааля. Почему? Потому что здесь сивак, это не означает, что он ведет торговлю. Сивак ему нужен, потому что это что? Шариатская потребность. Но нельзя искать. То есть вышел, увидел по дороге, купил. Сивак нужен. С точки зрения шариата нужен. Хорошо? Но специально искать, ходить там по базарам, еще куда-то, нет, это нельзя. Увидел по дороге, купил, нет проблем. Ходить искать, нет. Дальше. Говорит имам Муслим. Вахаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, Райхан ибн Сабур. Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абдулла ибн Мухаммад, Куфи. И Абу Курейб, Абу Курейб. Мухаммадну Аля-Аля, Мухаммадну Аля-Аля, Абу Курейб, Аль-Куфи, год смерти его 247 год хиджры. Абу Курейб, Мухаммадну Аля-Аля, Аль-Куфи, год смерти 247. И говорит муслим, сказал Яхья, сообщил нам о двое других, то есть Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абу Курейб, сказали, рассказал нам, хаддасана, кто Абу Муавия. Абу Муавия это кто? Мухаммадну Хазим, Аль-Куфи, Аль-Дарир, Дарир. Год смерти его 194 год хиджры. Аниль-Амаш, от Аль-Амаша. Аль-Амаш это Сульма ибн Мехран. Аль-Куфи. Год смерти 145. Ан-Сабит ибн Убейд. Ас-Сабит ибн Убейд. Ас-Сабит ибн Убейд Аль-Ансари, Аль-Куфи. Аниль-Касим ибн Мухаммад. Аль-Касим ибн Мухаммада. Аль-Касим ибн Мухаммад Аль-Кураши. القاسم القاسم بن محمد القرشي المدني مدينة قد سمرتي وستوش استوك قد هجر عن عائشة от عائشة которая сказала قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناويليني الخمرة من المسجد сказал мне посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم подай мне хумру из мечети. Калат факульту инни хаид. Айша говорит, а я ответила, у меня месячные. Факала инна хейдатаки лейсат фи едики. А он сказал ей, поистине месячные твои не на руках у тебя. Дальше говорит муслим, рахима Аллаху тааля, хаддасана Абу Курейб, рассказал на Абу Курейб, который сказал хаддасана ибну Аби Заида. Ибну Аби Заида это Яхья ибну Закария. Ибну Аби Заида. Яхья ибн Закария ибн Аби Заид аль-Куфи, сказано «ан хаджадж», от хаджаджа. От какого хаджаджа? Хаджадж ибн Ата. Хаджадж ибн Ата. Но хаджадж ибн Ата, он слабый передатчик. Слабый не потому, что он лгал, нет. Слабый, потому что память слабая. Садук кесиру аль-Хата. То есть, садук правдивый, но часто ошибался. К тому же у него был тадлис, то есть он мудаллис. Что получается? Получается слабый хадис? Да? Да? Нет. Передатчик слабый, но посмотрите. Посмотрите на этот иснад. Посмотрите на этот иснад. Сказано, ибн Абу Заида передают от Хаджаджа и от ибн Аби Гания. Не только от Хаджаджа, но и от ибн Аби Гания. То есть имам Муслим привел здесь не только... что передает ибн Аби Заида от кого? От хаджаджа, от слабого передатчика. Но сочинил его хаджаджа с кем? С ибн Ибн Абиганий. С Ибн Абиганий. Ибн Абиганий это кто? Это Абдуль-Малик ибн Хамид. Абдуль-Малик ибн Хамид аль-Хузаи. А раз он упомянул с ним в паре, то значит, что, конечно же, это иснад, он надежный иснад, достоверный иснад. Хаджадж, у него вообще в Муслиме нет никаких хадисов, кроме этого хадиса. Только здесь упомянул его имам Муслим. Но даже если бы не было бы вместе с Хаджаджем здесь в паре Ибн Аби Гания, мы скажем, но зато другие хадисы здесь есть, которые с таким же текстом, да, которые с таким же смыслом. То есть шавахид. Есть шавахид. Помимо мутаба, есть еще что? Шавахид. Мутаба это когда в одном иснаде от одного передатчика, от одного сподвижника, да, кто-то кого-то заменяет. Это мутаба. А шахид это когда вообще другой путь передачи полностью. Хорошо? Здесь приводится, что другие хадисы тоже, которые подтверждают этот хадис. Поэтому в любом случае этот хадис достоверный. Итак, от Ибн Аби Гания, и которые они перед от кого? От Сабит ибн Убейда, от Аль-Касима ибн Мухаммада, опять от Аиши, которая сказала, «Амарани Расулуллахи саллаллаху сальману унавилу аль-хумрата мин аль-масджид». Приказал мне, говорит Аиша, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, подать ему хумру из мечети. И я сказала, «Инни хаид, поистине у меня месячный». Он сказал, «Танавалиха файнан хидата лейсат фиедики». Он сказал, «Подай». Подай ее, хумру, потому что месячные, они у тебя не на руках. Дальше, говорит имам Муслим, рассказал ему Зуэйр ибн Харб и Абу Камиль. Абу Камиль это кто? Абу Камиль аль-Джахдари, Фудейль ибн Хусейн аль-Басри, год смерти 237 год хиджры. И Мухаммад ибн Хатим. Мухаммад ибн Хатим ибн Маймун. Прозвище какое Мухаммад ибн Хатима? Самин. Самин. Аль-Багдади, Марвази, Мухаммад ибн Хатим, Самин. Год смерти, 235 год хиджры. И все они втроем от кого? От Яхья ибн Саида. Яхья ибн Саида, это кто? Яхья ибн Саид? Каттан. Яхья ибн Саид аль-Каттан, аль-Басри. Имам известный, аль-Хафид, год смерти. Яхья ибн Саида аль-Каттана, 198 год хиджры. Зухейр, то есть один из передатчиков, Зухейр ибн Хаб. Он сказал, хаджаса на Яхья, рассказал нам Яхья. Ан Язид ибн Кайсан, от Язид ибн Кайсан, аль-Яшкури. Ан Аби Хазим. Абу Хазим, это кто? Это Сальман аль-Ашджаи, аль-Куфи. Умер в начале сотых годов, он из учеников Абу Гурейры. Абу Хазим, он Сальман аль-Ашджаи, известен как Сальман аль-Ашджаи, Абу Хазим аль-Ашджаи, он из учеников Абу Гурейры, от Абу Гурейры. Видите, этот уже хадис от кого? От Абу Гурейры, не от Айши. Это уже шахид называется, шахид, то есть вообще другая цепочка уже, другой путь передачи, уже не от Айши, а от Абу Гурейры, ради Аллаху Тааля. Он сказал, «Бейнама Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама фил масджид, факала я Аиша тунавилини сауб, факалат инни хаил, факала инна хайдатаки лейсат фи едики фанавальту». Абу Хурейра говорит, однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллам находился в мечети и сказал, «Аиша, подай мне одежду». Или сауб, то есть кусок ткани, одежду. Она сказала, «Инни хаин, у меня месячные». Он же ей сказал, «Месячные у тебя не на руках». «Фана валятху», и она подала ему. Вот это вот версии. О чем они? Что пророк, алейхиссалату вассалям, попросил Айшу подать ему хумра. Хумра. Что такое хумра? Хумра – это небольшой коврик. Небольшой коврик. Как правило, это что? Именно хасира, то есть циновка, то, что сплетается из листьев пальмовых, да, циновка. Небольшая такая циновочка. Размером таким, чтобы туда помещалось лицо человека, когда он совершает суджуд. Лицо, там, и лицо, и руки. Вот такое вот небольшое что-то. Пророк, алейхиссалату вассалям, использовал такую циновочку небольшую, и клал туда лицо, клал туда руки, для того, чтобы защититься от жара, если земля горячая была, раскаленная. Хорошо, вот стелил такое. Таким образом защищался от этого жара. Почему называется хумра? Почему так называется хумра? Какие слова однокоренные вы знаете? Хамр. Хамр что такое? Вино. Почему вино называется хамр? Потому что юхаммер рас. Затуманивает разум. Закрывает разум. Покрывает разум. Поэтому называется хамр. А хумра, этот ковричек, Он что делает? Он прикрывает человека тоже, закрывает, прикрывает человека, его лицо, да, или руки, что-то, прикрывает, закрывает, защищает таким образом от чего-то, от зноя, там, еще от чего-то, от раскаленной земли. Использовать подобные вещи нет проблем в этом. Некоторые уляма говорят, что хумра это не обязательно маленький коврик, только для лица и рук, да, а вообще сиджада, то есть вообще коврик для совершения молитвы тоже называется что? Хумра. Установка, которая размером таким, что человек может вообще на ней совершать намаз, тоже называется хумра. Вот эти вот хадисы, которые мы сейчас с вами прочли, что в них? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, просит Аишу, радиаллаху анха, приказывает ей подать ему что? Вот эту вот хумру. Навилинель хумра. Каля ли, она говорит, сказал мне посланник Аллаха, салям, навилинель хумра, подай мне хумру минель масджид, из мечети. Она отвечает, у меня месячный. Пророк, салям, говорит, что? Инна хидатак илейсат фиедики. Месячный у тебя не на руках. И вот теперь некоторые уляма делают какой вывод? Они говорят, ну что из этого хадиса явствует? Что эта хумра была где? В мечети, да? Хумра была в мечети. И пророк, алейхиссалату вассалям, попросил Аишу подать ему эту хумру, принести ему эту хумру. Аиша сказала, что у нее месячный, то есть как я буду заходить в мечеть? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что у тебя не на руках твои месячные, значит, говорят они, это довод на то, что женщина, когда у нее месячные, она может входить в мечеть. Не для того, чтобы там сидеть, а ну, чтобы зайти, что-то взять, выйти, хорошо? Это довод, говорят они. Вот опираться на этот хадис как на довод в этом вопросе, правильно или неправильно? Может быть правильно, а может быть и неправильно. Может быть правильно, а может быть и неправильно. Мы не говорим сам вывод неправильный, мы говорим в этом хадисе видеть довод на это, видеть далиль на это, правильно или неправильно. Мы сейчас с вами, и вот почему, опять я повторяю вам, почему так важно и насколько это прекрасно изучать сунну вот так вот, книги сунны целиком. Не просто книги фикха, где приводится одна версия, там две версии. Когда у тебя собраны вот так вот версии, все, то для тебя становится ясным многое. Посмотрите, здесь мы с вами прочли хадис Аиши, хадис Абу Хурейры. Что вы можете заключить из них? Последняя версия указывает на это. Что пророк, алейхиссалату вассалям, был где? И где была Аиша? Пророк, алейхиссалату вассалям, он был в мечети. Абу Хурейра говорит об этом, что он был в мечети. А Аиша, она была в доме. И он попросил подать ему хумру. Откуда хумру? Здесь сказано «Навириниль хумрата миниль масчид». «Подай мне хумру, вот эту вот, этот коврик, из мечети». Какой мечети, если проксусом там мечети? Мечети, говорят улама, некоторые имеются в виду мечеть в доме. То есть то место, где проксусом совершал намаз в своем доме. Мы с вами говорили, что желательно в доме иметь такое место, именно предназначенное для совершения намаза. У пророка, алейхиссалату вассалям, было такое место, и там был вот этот вот коврик. Эта хумра там была. И он попросил ее подать ему из дома вот эту хумру. И сказал, у тебя месячные не в твоей руке, ты будешь подавать рукой мне в мечеть. Там нет месячных. То есть ты не запачкаешь ничего здесь, проблем нет. Хорошо, подай мне. Потому что ему понадобилась эта хумра в мечеть. То есть он захотел прокурить, совершать намаз в мечети, используя эту хумру. И попросил подать из дома, то есть из мечети, которая в доме. То есть мечеть имеется в виду, что место молельное, которое в доме. Либо, обратите внимание, сказано «Каля ли науилини, каля ли саллаху салям, сказал мне посланник Аллаху саллаху салям, науилини лхумрата, подай мне хумру». Миналь масджид, из мечети. Некоторые улема говорят, имеется в виду, он сказал мне из мечети. Не имейте в виду, подай мне коврик из мечети. А он сказал мне, находясь в мечети, подай коврик. Ясно или нет? Каля науилини аль-хумрата миналь масджид. Каля миналь масджид. То есть, не имейте в виду, сказал, подай коврик из мечети. А имейте в виду, сказал мне, находясь в мечети, оттуда, из мечети мне сказал, подай коврик. То есть, подай коврик, который в доме. Понятно или нет? Ясно? Альхамдулилля. То есть, значит, под мечетью здесь либо не имеется в виду мечеть в понимаемом нами значении, имеется в виду то место, где совершается намаз в доме. Хорошо. Пророк Саусам попросил ее подать этот коврик из дома, на котором он молился, желая использовать его для намаза в мечети. Либо имеется в виду, что он сказал ей из мечети, то есть произнес ей, находясь в мечети, подай коврик, да, то есть из дома. Ан-Науи рахмаллаху та'аля, он говорит здесь по поводу хумры. Хумра, говорит он, это сиджада, то есть коврик, на котором совершается намаз. Коврик. Это то, говорит он, то есть хумра, на что человек кладет часть своего лица во время совершения суджуда. Будь то циновка или сплетено из пальмовых листьев. Это называется хумра. То есть сплетено из пальмовых листьев или что? Или циновка. Это называется хумра, куда он кладет свое лицо. Так говорят большинство, что это именно для лица коврик. Но некоторые говорят, упоминает он, некоторые из ученых, говорят, что это вообще саджада. То есть вообще то, где человек совершает намаз. Циновка для совершения намаза. Не именно только для лица. И приводит довод на это. Хадис, который приводится от Ибн Аббас. Что пророк Саусерам совершал намаз. И пришла мышь. Мышка. Мышь или крыса. И она шла, эта мышь, и что волокла за собой лучину. То есть горящую такую палочку. Горящую палочку притащила и бросила перед пророком алейхиссалату вассалям на вот эту вот хумру. А он сидел на этой хумре. И сожгла часть этой хумры, сгорела величиной с дирхам. Видите, здесь сказано, что пророк алейхиссалату вассалям сидел на этой хумре. Значит, хумра это не только когда маленький коврик для лица, а вообще, что может быть и коврик, где человек вообще сидит, хорошо? Вообще совершает намаз, вообще сидит. То есть не обязательно по размеру лица только сделано. Тоже называется хумра. Почему называется так? Хумра, то есть тахмир, тартия, покрывает, да, покрывает. Отсюда химар женщины, покрывало женщины, тоже называется химар, потому что покрывает. Или хамар вино, потому что закрывает, покрывает что? Рассудок человека, да. Миналь масджид, из мечети. Вот что говорит Ан-Науи по этому поводу, рахималлаху та'аля. Он приводит слова Аль-Кадри Ияда, он говорит, смысл этого, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, это из мечети. Каля лаха залика миналь масджид. То есть пророк сказал ей, это из мечети. То есть он сам был в мечети и оттуда ей сказал. Чтобы она подала ему из вне мечети. Он сам в мечети, а она что подала ему из вне мечети. И говорит, он не имеется в виду, что пророк алейхиссалату вассалям приказал ей, чтобы она принесла ему из мечети. Не это имеется в виду здесь. Потому что сам пророк алейхиссалату вассалям был при этом в мечети, совершал и'тикаф. Айша была в своей комнате, и у нее были месячные. И он ей сказал, «Инна хидрики лейсет фиедики», у тебя месячные не в твоей руке, не на твоих руках. То есть она боялась, что может быть что-то случится там, побоялась выйти, да, и из комнаты пророк алейхиссалату вассалям сказал, у тебя месячные не на твоих руках. Она боялась высунуть руку в мечеть, пророк алейхиссалату вассалям сказал ей, что сделать это, сказал ей, что то, что она высунет руку, это не означает, что вхождение в мечеть. Если бы, внимательно, именно так надо понимать. Что значит, как мы понимаем, значит, хадис разъясняет здесь Ан-Науи, приводя слова Кала и Яда, что пророк Сусан был в мечети, Айша была вне мечети, она была в доме. У нее были месячные, он приказал ей подать ему коврик, она сказала, что я боюсь, у меня месячные, а он сказал, что не на руках твоих месячные. Если бы речь шла о том, что Айша зашла в мечеть, если бы пророк Сусан имелось в виду здесь, что он приказал ей пойти в мечеть и принести из мечети, войти в мечеть, тогда бы зачем упоминались руки здесь? Верно или нет? Зачем бы тогда было бы упоминание рук? Тогда бы уместнее было сказать, у тебя не на ногах твоих, правильно? Раз упоминаются руки, значит, она просто высунула руку из дома в мечеть. Ясно или нет? Что касается шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, то он говорит, этот хадис является доводом на дозволенность использовать хумра для совершения суджуда, земного поклона на нее, на эту хумру. А что такое хумра? Маленький коврик, который делается размером с таким размером, чтобы помещалось туда лицо, чтобы помещались руки человека во время суджуда, во время земного поклона. Пророк алейхиссалату вассалям иногда использовал это, такой коврик, не всегда. То есть, когда есть нужда, использовать такое можно, проблем нет в этом. Некоторые говорят, нет, нельзя, не можно, проблем нет. Пророк алейхиссалату вассалям использовал, но не всегда. А почему не всегда? Откуда мы взяли, что не всегда? Другие, наоборот, впадают в другую крайность. Намаз обязательно должен быть что? Коврик. Как по-разному называется, намаз джай, там где-то намаз лох, там где-то еще как-то, да? Обязательно должен быть коврик. Без коврика, вот просто без этого обязательного, без этого атрибута намаз не намаз. Должен быть коврик. И то неправильно, это неправильно. Используешь, когда в этом есть нужда. Пророк Сусам иногда делал это, иногда не делал это. Что указывает на то, что он иногда это не делал. Хадис о том, что была 21-я ночь Рамадана, а пророк, алейхиссалату вассалам, увидел во сне, что на утро выпадет дождь, да, после этой ночи. И действительно, ночью выпал дождь, это была 21-я ночь Рамадана, и Анас говорит, и увидел я своими глазами, пророк, алейхиссалату вассалам, что он совершал суджуд на ту землю, на которую попал дождь. Тогда мечеть там не было такой крыши, как сейчас крыша, да, что не проникает дождь. Это были какие-то что пальмовые ветви там и так далее. Крыша была такая. Поэтому дождь туда проникал через такую крышу. И говорит Анас, я увидел, что у него, пророка алейхиссалату вассалам, на лбу были следы глины и воды. Он совершал суджуд, и остались на лбу у него следы от глины и воды. Это значит, что не всегда пророк алейхиссалам использовал эту хумру, такой коврик. Шейх Мусамин говорит, из хадиса можно сделать вывод, то есть явствует, что этот коврик, он был где-то близко от комнаты Айши, то есть не был далеко где-то в мечети, в середине мечети или в конце мечети, потому что пророк алейхиссалату вассалам сказал, ей тенавилия, подай мне, потому что не на твоих руках месячный. Видите, Шейх Мусамин по-другому, упоминает другое понимание этого хадиса, что все-таки она подала ему из мечети этот коврик. Но почему тогда сказано было не на твоих руках, почему не сказано не на твоих ногах? Потому что коврик, говорит, он был близко где-то, в мечети, но близко, так что она могла что дотянуться до него рукой. Но в любом случае, даже при таком понимании, Шейх Мусамин говорит, что в этом хадисе нет довода на дозволенное восхождение женщины в состоянии месячных в мечеть. Да, если женщина нуждается в том, чтобы пройти через мечеть, и при этом обезопасена от того, чтобы испачкать как-то эту мечеть, тогда нет проблем, можно. Но в этом хадисе нет довода на это. Потому что раз пророк Сусам сказал, у тебя не на руках месячные, значит, что этот коврик был где-то близко, так что она могла дотянуться руками. Значит, здесь нет довода на то, что женщина в состоянии месячных может входить в мечеть. Значит, это не противоречит хадису Умматия, говорит он. Умматия хадис по поводу того, что женщине было приказано отдаляться, то есть сидеть отдельно от молельни, от места, где молились люди при совершении саляту аль-Ид. Праздничного намаза. Женщина было приказано, что не сидеть там, чуть-чуть поодаль сидеть, да? Кто-то скажет, противоречие есть. Айша разрешил проксусам входить в мечеть, а этим женщинам было приказано отдалиться от места совершения намаза, отделиться от него. Противоречия нет, говорит Шейх Мусамин. Айша, она и не сидела в мечети, она просто что, оттуда рукой дотянулась и взяла, говорит он. Если бы этот коврик был бы где-то далеко от двери ее комнаты, так что ей надо было входить туда, то тогда бы пророк Саусарам не сказал бы, у тебя не на руках твои месячные, а тогда сказал бы, у тебя не на ногах твои месячные. Правильно? Потому что чтобы прикасалась мечеть, к мечети в таком случае ноги Аиша радиаллаху анха, а не ее руки. Хорошо, если бы коврик был далеко. Понятно? Но коврик был близко. И Аиша радиаллаху анха нуждалась только в руке, чтобы взять его, ну или что максимум в двух руках, говорит он, чтобы на одно опереться, а другой взять. Валлаху та'аля алям. Это понимание, одно из пониманий, которое привел Шейх Мусамин, рахима Аллаху та'аля. Тайб, нактафи би'азр кадр, у билай туфиху, салаллаху салям, абина Мухаммаду, аля али, саба, иджмайн, хамдилля, аля.